Глава 11. Мертвецы не лгут. Брахману-советнику было холодно. Словно предсмертное ощущение кичаки-самоубийцы до краев заполнило душу, раз и навсегда отучив кровь согревать тело, а дура кровь и рада. Жидкая мутная водица в жилах, рыбья слизь. Пора уходить. Давно было пора, но всегда находилось неотложное дело, мешая покинуть город слона и удалиться в леса, чтобы спокойно перейти к полному разрыву с миром. Опоздал, прозевал момент. Теперь и ушел бы, да ноги не носят. Холодно, холодно. Поверх щуплого тела были груды навалены косматые шкуры, в том числе и три шкуры восьминогой шарапхи, зверя редкого, безобидного, обладателя роскошного черно-серебристого меха. Вокруг ложи полукругом стоял целый выводок черепах-жаровин, и сизый дымок колебался в жарком воздухе. За дверью тихо переговаривались слуги, ожидая приказаний. Не от старца хозяина. Этот уже лет 10 не приказывал слугам, довольствуясь малым и отказываясь от любой роскоши в пище или одежде. Приказы отдавал 50-летний внук советника, жрец храма Ганеша Слоноглава, покровителя наук. В позапрошлом году жрец похоронил отца и теперь заранее готовился к погребальным обрядам над дедом. Все знали, что жизни тому осталось сгулькин нос. Холодно. Брахман-советник смотрел в потолок и вспоминал царей, которых он пережил, пратипу, Шантану-миротворца, и вот сейчас юного Читру, так и не воссевшего на трон из священного дерева Удумбара. Странно. Чем более могущественный становится держава лунной династии, тем несчастливее каждый последующий раджа. О Ганге грозном Брахман старался не думать, и не только потому, что сын Ганги отказался принять на себя титул раджи. Просто старое сердце подсказывало, если говорить о дисгармонии мира, то грозный явится скорее самым ярким подтверждением подлости судьбы, чем опровергнет выводы советника. По ту сторону двери сбивчиво загомонили слуги, и Брахман приготовился к явлению заботливого внука. Дверь впрямь скоро отворилась, но вместо внука в покоях объявилась странная гостья, полностью закутанная в темное покрывало. Лишь глаза влажно поблескивали из-за кисейной вуали. «Марена?» — спросил сам себя старик и усмехнулся через силу. — Смерть не входит, предварительно согласовав свой приход со слугами у дверей. Смерть не скрывает лица под вуалью и накидкой, да и одежды Марены красной, а накидка гостьи густо синяя с каймой по подолу. Зато взгляд, пожалуй, сходен. Знакомый взгляд. — Я приветствую тебя, царица! — озноб мешал говорить, и голос дряхлого советника надтреснуто дребезжал. — Ты можешь раздеться. В этой жаре зябну один я. Накидка, шурша, сползла на пол, и Сатьявати присел рядом с ложем на маленькую скамеечку для ног.
— Идя сюда, я не знала, с чего начать. Женщина поправила на старце ворох шкур, и Брахман благодарно улыбнулся в ответ. «Скрыть лицо гораздо проще, чем открыть душу. Ты согласен со мной, старик?»
«Это лишняя царица. Душа не двери, если часто открывать, то сквозняки продувают тебя насквозь».
«И все-таки я рискну. Я не люблю тебя, а ты не любишь меня. Поэтому мы можем быть откровенны».
«Ты говоришь глупости, царица. Я далек от любви или нелюбви».
«Хорошо, тогда скажу по-другому. Ты всегда считал меня шудрой чернавкой, загубившей твоего Раджу. Только от большого ума помалкивал, в отличие от того глупца, который закололся сегодня утром. Я же видела это и тоже молчала. Поэтому перейдем к делу. Говорят, и ты был молод, мудрый брахман.
Это неправда, царица. Не верь досужим сплетням.
Тогда сплетни и то, что в молодости некий знакомый нам обоим брахман был копаликой-перехожим, бродячим шиваитом-ортодоксом, что он бродил по земле с посохом-трезубцем, умощаясь пеплом от сожжения трупов и нося в котомке чашу-череп, что на бдениях во славу трехглазого этот копалика прославился знанием тайных обрядов, и свитская нежить разрушителя плясала с ним в одном хороводе.
Мало ли о чем болтают люди, царица. Особенно, если они не понимают смысла собственных речей.
Хорошо, допустим. Тогда не мог бы ты, знаток смысла, поинтересоваться у того копалики, каким образом можно вызвать Виталу живца, духа жизни в смерти?
Пожалуй, брахман-советник мог быть благодарен женщине за этот вопрос. Впервые за много лет ему стало жарко, и капельки пота покрыли бледный лоб. «Уходи, царица, и не слушай сплетников. Твой сын мертв. Завтра царевичу ждет погребальный костер и ласка семипламенного огня, очищающего все, к чему бы он ни прикоснулся, не тревожь родного праха».
«Ты разочаровываешь меня, старик. Неужели ты мог заподозрить мать в таком надругательстве над собственным ребенком?»
«Уходи, царица, прошу тебя, уходи!»
«Я уйду, но если ты откажешь мне, то сегодня же ночью я пойду на городское кладбище и сама стану искать ответ на свой вопрос. Ублюдок, который не сумел сберечь моего мальчика, ушел от меня в смерть и ушел, не договорив до конца. Я заставлю его отвечать, живого или мертвого, но заставлю. И если ошибусь, лишенная помощи бывшего копалики, знай, что это именно твоя нерешительность сделала сиротой моего второго сына. Что скажешь, мудрый советник?»
«Выйди, царица». У самых дверей женщину догнал слабый голос старца. «И вели слугам подать носилки и готовить паланкин.